право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. В последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы вспомним историю журналиста Николая Семины, которого осудили за якобы сепаратизм. Обсудим с адвокатом Алексеем Ладиным дело крымского татарина Исмаила Рамазанова и послушаем советы юриста о том, как быть, если во время обыска вам был подброшен запрещенный предмет.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они обычные люди со своими историями из жизни, своими увлечениями и мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Николая Семину. Коллеги и ученики называют его мэтром. Он один из наиболее ярких и опытных крымских журналистов. Заслуженный журналист Украины, автор нескольких книг и тысяч статей для многих изданий. Журналистике Николай целую жизнь, более 50 лет. Но российский суд запретил ему писать, снимать и вести любую публичную деятельность.
Я не знаю, есть ли вообще где-то в мире еще такая санкция, как запрет на профессию, которая применена здесь в отношении ко мне. Значит, но я думаю, что это такая довольно глупая дикость, которая говорит скорее об уровне государства, об уровне его законодательства и об уровне правосудия.
19 апреля 2016 в 7 утра ФСБ пришла с обысками сразу к 7 крымским журналистам и фотографам, в том числе к Николаю Семине. У него изъяли всю технику и 900 гигабайт архивных материалов, которые он собирал не один десяток лет. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России. За статью под названием «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма», опубликованной на сайте «Крым Реалии». Но еще задолго до обыска он чувствовал за собой слежку.
Я видел агентов, которые следили за мной при передвижениях. Я выключал телефоны, но это ничего не помогало.
Больше 6 месяцев в его компьютере была установлена шпионская программа. Удаленно сотрудники ФСБ видели и регистрировали все, что происходило на экране. Как собирал информацию, что и как писал. Началось это, как считает сам Николай, в тот день, когда на его компьютере перестал работать интернет, и он вызвал техническую службу.
Пригласить провайдера специалиста, вот, и их приехало два, вот, и мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать.
Полтора года длились следствие и сложный судебный процесс. В итоге приговор в виде 2,5 лет условно и запретом заниматься публичной деятельностью на 2 года. А вот что сказал сам Николай Семина, выступая с последним словом в суде.
Это приговор не столько мне, украинскому журналисту, сколько всей журналистике в России. Ибо если не будет свободы слова для всех, не будет свободы выражения мнений для всех, то не будет вообще журналистики как таковой. Не будет свободы слова, не будет гражданского общества. Не будет честного правосудия, не будет правового общества. Тогда и граждане перестанут быть гражданами, а будут вассалами. Нужно только одно, чтобы для этого у всех была политическая воля. И она, я верю, скоро будет.
Николай родился в 50-м году в Черниговской области. Там прошло его детство и юность. Свою первую заметку в газете он опубликовал, еще будучи школьником, в 67-м году. После окончания школы отслужил в армии и устроился работать в одной из местных черниговских газет. Потом отучился на журналистском факультете в Киеве, позже работал корреспондентом в Запорожской области, а в 80-х переехал в Крым.
Я очень люблю Крым, я очень люблю Симферополь. Он стал за это время для меня родным. И я ценил то, что здесь в любое время можно было фотографировать, можно было очень комфортно работать журналистом, собственным корреспондентом многих изданий. Но сейчас это стало невозможно.
Первый фотоаппарат ему подарила сестра, когда будущему мэтру крымской журналистики было всего 15 лет. Тогда он снимал в основном пейзажи родной Черниговщины, но по душе ему всегда были репортажи. Он считает, что хорошее репортажное фото чаще несет даже больше информации, чем текст.
Я люблю снимать репортажи о событиях. Вот. И раскрывать людей как участников этих событий, их эмоции, их намерения, показать средствами фотографии. Это очень важно для зрителя.
Но сейчас, согласно приговору, Николай не имеет права заниматься любимым делом. Единственное, что осталось – снимать крымские пейзажи. Он часто прогуливается с фотоаппаратом вдоль Салгира в Симферополе и жалуется только на то, что стало очень много мусора. Как он говорит, природа стала нефотогенична.
Так что мы периодически превращаемся в людей, снимающих уток, когда берешь в руки фотоаппарат.
Во время процесса в защиту Николая Семины выступило все журналистское и правозащитное сообщество Украины. Его наградили орденом за мужество имени Андрея Сахарова, который присуждают современным публицистам, стоящим на стороне правды. Коллеги Николая проводили выставки его фоторабот, издали и презентовали сборник его статей «Крымский репортаж», книгу в 1000 страниц про жизнь в Крыму с марта 2014 года. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев написал предисловие к изданию и назвал его «Энциклопедией оккупации Крыма».
Кроме того, можно было бы назвать эту книгу «Энциклопедией оккупированного Крыма», потому что здесь охватывают все аспекты. И военные, и с правами человека, и состояние здравоохранения, экономики. Одним словом, все. И очень прекрасно сказал наш министр, это меня очень обрадовало, что вот эта книга будет переведена на английский язык. Потому что если человек ознакомится с этой, ну, полностью прочитает эту книгу, больше ему ничего объяснять не надо. Вот все понятно, что произошло в Крыму.
Сейчас 68-летний Николай вынужденно пробует себя в роли пенсионера, которым он никогда не был. Но после окончания срока планирует продолжать писать и остаться верным себе и журналистике.
5 вопросов эксперту.
Рано утром 23 января 2018 года российские силовики пришли с обыском в дом 31-летнего Исмаила Рамазанова, жителя села Новый Мир Симферопольского района. После этого Исмаил Рамазанов оказался в СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в интернете. Следствие приписывает Рамазанову высказывание в запрещенном в России интернет-радио «Зелла». С нами на связи из Крыма адвокат Исмаила Рамазанова, член международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин, с которым мы обсудим подробности этого уголовного дела. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Исмаилу Рамазанову следствие приписывает высказывание в запрещенном в России интернет-радио «Зелла». Какие это конкретно высказывания и каким образом следствие получило эти данные?
Ну, да, действительно, там определенные высказывания, которые были зафиксированы сотрудниками ФСБ. Ну, то, что это высказывание Исмаила Рамазанова, еще, конечно же, не доказано. Тем не менее, исходя из тех материалов дела, с которыми защита уже ознакомилась, администратор этого чата в интернет-рации «Зелла» помог сотрудникам ФСБ зафиксировать определенные высказывания, ну и, соответственно, предоставил их следствию.
Это публичный чат? Какое количество в нем участников?
Дело в том, что изначально, когда формулировалось подозрение в совершении Исмаила Рамазанова преступления, этот чат назывался публичным. В настоящий момент, так скажем, слово «публичность» исчезло, и следствие называет это только как чат. Исмаил Рамазанов не признает то, что он допустил высказывания, которые ему предъявляют. Поэтому мы не можем сказать, о каком чате идет речь.
А на чем основывается обвинение? Как оно квалифицировало именно эти высказывания как запрещенные?
Ну, обвинение по такой категории статей основывается стандартно на заключении экспертов-лингвистов. Экспертов-лингвистов структуры ФСБ и Минюста. В своем подавляющем большинстве эти эксперты делают заключение такое, которое выгодно органам предварительного следствия.
А давно ли «Зелла» запрещено в России? Есть ли подобные дела в вашей практике или в целом в российской? Много ли их? Есть ли уже приговоры по аналогичным делам?
Ну, не могу сказать, просто сейчас не помню, как давно «Зелла» запрещено. Хочу сказать, что в Крыму, вот в моей практике, в отношении интернет-рации «Зелла», такое уголовное дело первое. Но на самом деле не имеет принципиального значения, где именно в интернете сотрудниками ФСБ или Следственного комитета обнаружены какие-то сакраментальные фразы, высказывания, записи, либо видео. Это общий тренд, направленный на цензуру в интернете. И если говорить, допустим, относительно дела Исмаила Рамазанова, я полагаю, ну, то есть мое личное мнение, это общий тренд вот здесь вот в Крыму, направленный на, не знаю, может, правильное будет слово или неправильное, притеснение крымских татар. Понимаете, в чем особенность дела Исмаила Рамазанова? Если, допустим, другие уголовные дела возбуждались в отношении гражданских активистов крымских татар, которые каким-то образом публично заявляли о своей позиции, о своем неприятии методов, которые используют власть, то, что касается Исмаила Рамазанова, он, в общем-то, не был публичной фигурой. И, как я уже говорил, давая комментарий, по моему мнению, в этом деле отягчающим обстоятельством является именно национальность Исмаила Рамазанова. Потому что, если говорить о моей практике, то статья 282 «Возбуждение вражды и ненависти», в которой обвиняет Исмаила Рамазанова, относится к преступлениям категории средней тяжести, максимальное наказание за которое 5 лет лишения свободы. И исходя из общей уголовной практики в Российской Федерации, лица, ранее несудимые на предварительном следствии, лицам ранее несудимым избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ну, в крайнем случае, домашний арест. Здесь же однозначно сразу была избрана мера пресечения в виде стражи, и на протяжении уже нескольких месяцев эта мера пресечения продлевается без каких-либо то ни было оснований.
На первом суде по избранию меры пресечения Рамазанов говорил, что в течение дня после задержания в отношении него применялась физическая сила со стороны сотрудников ФСБ и даже указал на того сотрудника, который его избивал. Тогда вы говорили, что планируете подавать жалобы по этому факту. Какова судьба этих жалоб? Были ли они поданы? Есть ли какие-то ответы?
Да, конечно. Хочу напомнить, что на этом суде при избрании меры пресечения Исмаил был настолько избит, что ему даже было тяжело подниматься, в связи с чем судья удовлетворил его ходатайство защиты о том, чтобы он давал свои пояснения сидя. Тем не менее, отказал о вызове скорой помощи. Ну, то есть, было проигнорировано. Но Исмаилу была проведена судебно-медицинская экспертиза сразу после допроса следователя. То есть, она была проведена как после избиения, он был допрошен, с него выбивались признательные показания. Потом была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая зафиксировала телесные повреждения. И после этого его продолжили избивать. Да, действительно, защита подавала жалобы, заявления, вернее, о привлечении к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, предположительно сотрудников ФСБ, которые в масках, балаклавах, в служебном автомобиле и избивали Исмаила. Стандартно и очевидно было возбуждение уголовного дела отказано, причем отказано было 21 февраля 2018 года. Защита об этом узнала в апреле, и в апреле же было подано, в середине апреля было подано жалоба в гарнизонный суд, военный гарнизонный суд города Симферополя, Республики Крым, о том, чтобы это незаконное постановление отменить. Значит, скажу, 24 апреля судья Крымского гарнизонного военного суда вынес постановление об отказе в принятии жалобы, которое мотивировал тем, что в тот же день, 24 апреля, руководитель Следственного комитета отменил постановление об отказе возбуждения уголовного дела как преждевременное и необоснованное. Ну, то есть, для меня очевидно, что это никакое не совпадение. Защита подает жалобу на незаконное постановление. И задним числом, фактически, либо в тот же день, руководство следственного отдела военного отменяет постановление об отказе возбуждения уголовного дела для того, чтобы это не сделал суд. В настоящий момент проводится дополнительная проверка. Мы будем ждать ее результатов, после чего, если будет отказано возбуждение уголовного дела, будем продолжать добиваться справедливости.
Как часто вам удается видеться с вашим подзащитным? Каково состояние его здоровья сейчас?
Значит, 3 мая 2018 года в Верховном суде Республики Крым правда, по видеоконференц-связи я разговаривал с Исмаилом. Значит, там проходило заседание по обжалованию одного из незаконных постановлений следствия. Хочу сказать, что суд, опять же, отказал в удовлетворении жалобы, производство по делу прекратил. Мотивированную часть мы пока еще не видели этого постановления. Дальше будем разбираться. Значит, что касается здоровья Исмаила, он пояснил мне, жаловался на боли в почках, сказал, что это последствия того самого избиения при задержании, в день задержания, и у него опухают ноги.
Оказывается ли ему помощь в СИЗО?
Дело в том, что это было 3 мая. Я ему, во-первых, настоятельно порекомендовал написать заявление, причем об оказании медицинской помощи, причем каждый день писать. И со своей стороны также направил заявление об оказании медицинской помощи. Соответственно, сегодня у нас выходной день. После на этой неделе я планирую дойти в следственный изолятор и выяснить у Исмаила, оказывалась ли ему помощь, либо нет. Был ли он на прием у врача, поставили ли диагноз, и продолжать контролировать эту ситуацию, добиваться того, чтобы ему все-таки оказали медицинскую помощь, если такого еще не оказано.
А каковы ваши прогнозы, долго ли еще продлится следствие и когда можно ожидать уже судебного процесса?
На самом деле, если говорить о следствии, то я бы, знаете, употребил слово эпитет «безобразное». То есть с момента задержания Исмаила с ним не проведено ни одного следственного действия. Единственное, что было, это ему предъявили обвинение, и то предъявили обвинение незаконно с участием защитника по назначению, хотя следователь знал, что у него есть защитник по соглашению. То есть вот прошло уже несколько месяцев, в ходе продления срока содержания под стражей мы узнавали о том, что назначили экспертизы. Мы узнали, последний раз продлили ему срок содержания под стражей 16 марта. Там мы узнали, что экспертизы, заключение экспертов уже готово. Однако следствие абсолютно игнорирует наши права, не знакомит нас ни с постановлениями, ни с заключениями, ни с другими какими-то документами, право на ознакомление с которыми мы имеем право. Поэтому, учитывая расторопность, в кавычках, предварительного следствия, я здесь даже не могу прогнозировать, когда будет окончено предварительное следствие. Потому что, на мой взгляд, оно фактически еще и не начиналось, по крайней мере, для нас.
Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, с нами на связи из Крыма был адвокат Исмаила Рамазанова, член международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Советы юриста.
Знают ли люди свои права в достаточной степени? Смогут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юриста» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. Обыски в Крыму с 2014 года стали очень частым явлением. И в прошлом выпуске мы уже слушали совет адвоката Николая Полозова о том, как вести себя, если в ваш дом пришли с обыском. А сегодня в продолжении темы он объяснит, как быть, если во время обыска вам подбросили что-то запрещенное.
Если вдруг все-таки оперативный сотрудник, следователь, находит какой-то предмет запрещенный, но который явно вам не принадлежит, то, во-первых, ни в коем случае не берите ни при каких обстоятельствах этот предмет в руки. Во-вторых, немедленно потребуйте, чтобы этот предмет был упакован в герметичный пакет, в конверт и опечатан, подписан следователем при вас. В-третьих, потребуйте провести дактилоскопическую экспертизу на наличие отпечатков ваших рук на этом предмете. В принципе, если вы видите, что этот предмет в руках у какого-то оперативника, то можно заявить ходатайство об изъятии материалов, микрочастиц из карманов этого оперативника. Помимо этого, ни в коем случае не соглашайтесь признавать этот предмет своим и обязательно укажите в протоколе, что этот предмет был найден каким-то конкретным лицом при конкретных обстоятельствах. Впоследствии это поможет адвокату в суде оспорить это следственное действие. Кроме того, вы не обязаны предоставлять следователю, открывать следователю помещение, сейфы и так далее, но вам важно знать, что следователь вправе вскрыть самостоятельно закрытые помещения или сейфы, или какие-то иные предметы. Но важно знать, что закон требует от следователя причинения минимального ущерба этим вещам. Впоследствии, когда будет заполнен протокол, потребуйте предоставить вам копию полностью заполненного протокола, либо попытайтесь сфотографировать или скопировать этот протокол. Если вам в этом будет отказано, у вас есть полное право переписать этот протокол полностью своей рукой себе на лист бумаги или в блокнот. Это тоже будет иметь существенное значение. Также важно понимать, что если у вас будут найдены какие-то запрещенные предметы, то вы можете быть задержаны. Поэтому, если вы понимаете, что к вам в ближайшее время могут прийти с обыском, необходимо, во-первых, иметь контакт с адвокатом, а лучше несколькими адвокатами, не государственными, не предоставляемыми государством, а именно с вашими адвокатами, которым вы можете доверять. Во-вторых, необходимо иметь набор предметов, которые вам потребуются первое время после задержания. Это комплект сменной одежды, нательного белья, предметы личной гигиены. Вы должны помнить, что во время обыска вы вправе пользоваться помощью адвоката, присутствовать при обыске, следить за действиями участников обыска, не свидетельствовать против себя и близких, согласно 51 статье Конституции Российской Федерации, не сообщать следователю пароли от компьютеров и мобильных устройств по той же статье, потребовать неразглашения обнаруженных во время обыска подробностей ваших частной семейной жизни, личной жизни, потребовать предъявления предметов, которые хотят изъять. Вы имеете право занести замечание в протокол, а также получить копию протокола обыска. Кроме того, закон запрещает следователю, оперативникам, лицам, производящим обыск, курить, кричать, долбить стены и пол и так далее. Поэтому вы вправе требовать от этих лиц порядка при проведении обыска. Очень важно не подписывать никакие пустые листы, и в тех документах, которые вы будете подписывать, протокол обыска, все пустые графы должны быть либо заполнены, либо зачеркнуты.
Это был адвокат Николай Полозов с советом для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии», слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!